Шаг пятый. Искусный образ жизни. Один мой ученик рассказал мне о прозорливой бизнес-вумен, следующей буддийским этическим принципам. Как-то раз она хотела инвестировать деньги и увидела предложение о продаже магазинов, торговавших алкоголем. Она знала, что если купит их, то, вероятно, получит большую прибыль. Однако что-то останавливало ее от покупки. Она проанализировала бизнес торговли алкоголем и осознала, что он может вредить некоторым покупателям. Напившись, они могут причинить вред себе или другим, могут допиться до алкоголизма или усиления зависимости. Чтобы избежать негативных последствий для своего духовного роста, она отказалась от сделки. Эта небольшая история демонстрирует силу истины. То, как мы зарабатываем средства к существованию, не должно идти во вред нашему духовному развитию. Мы не можем создать полный список профессий, соответствующих искусному образу жизни. Однако Будда дал нам основополагающие указания. Любая работа, не причиняющая вреда тому, кто ее выполняет, и другим людям, может относиться к искусному образу жизни. Разумеется, если мы не просветлены, ни одна работа не будет идеальной. Единственный действительно идеальный способ заработка – это работа, выполняемая тем, кто достиг совершенства, тем, кто полностью устранил алчность, ненависть и заблуждение. Однако и те, кто еще не достиг конца пути к совершенству, могут многое сделать для гармонизации своей профессиональной и духовной жизни. Подобно большинству вопросов буддийской этики, искусный образ жизни имеет двуслойное обоснование. Заниматься делом, причиняющим вред другим, неправильно, поскольку это является нарушением этических принципов. В то же время это неправильно, поскольку причиняет вред нам самим. Поскольку мы еще не достигли просветления, мы не можем полностью избежать волнений и страданий. На работе могут возникать ситуации, вызывающие у нас алчность и отвращение. Однако мы можем избегать занятий, препятствующих нашему духовному росту. Если наша работа заставляет нас слишком много волноваться, наш ум не может в достаточной мере успокоиться для медитации. Рассмотрим очевидный пример. Допустим, есть некто, чья работа связана с убийством животных. Возможно, он тестирует новое лекарство на лабораторных мышах или зарабатывает на жизнь рыболовством. Или же он профессиональный живодер. Он каждый день видит страдания живых существ, которые сам же порождает. Он видит страх в их глазах и их попытки сбежать. Он слышит, как они визжат и пищат от боли. Все эти образы преследуют его, когда он возвращается домой. Чтобы делать свою работу, он вынужден убеждать себя, что у животных нет чувств, что они не такие живые существа, как он сам. Глубоко в сердце он знает, что это не так, однако продолжает убивать, поскольку это его работа. Из-за этой внутренней борьбы во время медитации возникают тревожные мысли и образы. Он не может практиковать любящую доброту, не может даже расслабиться. Очевидно, что работу этого человека нельзя отнести к искусному образу жизни. Легко понять, что определенные занятия, такие как убийство животных, всегда тревожат ум. Однако большинство из нас сталкивается с такими примерами, которые гораздо сложнее оценить с точки зрения искусного образа жизни. Некоторые занятия могут быть приемлемыми в одних ситуациях и неприемлемыми в других, в зависимости от обстоятельств. Например, когда начальник вынуждает подчиненных совершать аморальные поступки. Существует трехэтапная проверка, позволяющая оценить ту или иную работу с точки зрения соответствия искусному образу жизни. Вы можете определить, относится ли работа к искусному образу жизни, ответив на три взаимосвязанных вопроса. Во-первых, является ли мое занятие в корне неправильным? То есть, причиняет ли оно вред по определению? Связано ли оно с производством, покупкой, продажей, распространением или использованием огнестрельного или иного оружия? Связано ли оно с опьяняющими веществами или ядами? Подразумевает ли оно причинение вреда живым существам или их убийство? Будда заметил, что занятия, связанные с оружием, ядами и убийством, определенно являются неправильным способом заработка. К этой категории относятся многие занятия. Например, разработка и производство химического и биологического оружия, изготовление и продажа инсектицидов, разработка компьютерных систем наведения снарядов, а также получение прибыли от производства с эксплуататорскими условиями труда. Я бы добавил, что написание статей для «желтой прессы», разрушающих репутацию публичных фигур, и работа на радио-шоу, транслирующих полной ненависти передач, также относятся к ядам, о которых Будда говорил, как о неправильных способах заработка. Нам также следует распространить указания Будды за пределы традиционной области применения. Зарабатывать на жестоких видах спорта, таких как бокс, от участия в которых страдают люди, неправильно. Также неправильно овладеть казино или другими игорными заведениями. Подобно алкоголю, азартные игры могут вызывать зависимость. Они мотивированы жадностью и часто приводят к преступлениям, причиняющим вред невинным людям. Можно также, не задумываясь, сказать, что любая криминальная деятельность, включая сделки на черном рынке и другие незаконные транзакции, мошенничество, вымогательство и преступления, совершаемые должностными лицами, является неправильным образом жизни. Продажа наркотиков попадает в категорию работы с ядами. Наркоторговцы известны тем, что для защиты своей территории, заключения сделки или бегства от правосудия готовы идти на жестокие безнравственные поступки. Более того, наркотики, безусловно, причиняют вред слабым и уязвимым людям, покупающим и использующим их. Потребители наркотиков идут на преступления, чтобы достать деньги. Страдают и ни в чем не повинные члены их семей. От домашнего насилия, нехватки денег и горя, когда их зависимый родственник попадает в тюрьму или другие неприятности. Однако в силу сложности нашей экономической системы определить, что относится к неправильному образу жизни, иногда не так-то просто. Например, можно ли утверждать, что служба в армии всегда по определению неправильна? Не всегда. Если эта работа вынуждает человека использовать оружие, в том числе компьютеры для запуска ракет, вероятно, это неправильный способ заработка. Однако быть медицинским работником или поваром не обязательно неправильно. Сомневаюсь, что повар в столовой думает: «Я хочу накормить этих солдат, чтобы они могли идти и убивать». На ум приходят и многие другие занятия. Изготовление ядерных боеголовок явно попадает в список запрещенных Буддой занятий. Но попадает ли туда работа на урановых рудниках и добыча урана для боеголовок? Является ли в корне неправильной работа в универмаге, получающем существенную прибыль от продажи огнестрельного оружия? А как насчет работы за минимальный оклад в киоске, продающем бургеры? Можно представить себе множество видов вреда, которые та или иная работа косвенным образом причиняет людям. Университетский профессор может чувствовать уколы совести в связи с фундаментальными научными исследованиями, результаты которых могут быть использованы военными. Работник сталелитейной промышленности может создавать заготовки для производства охотничьих ружей. В подобных случаях следует спросить себя, Имею ли я прямое отношение к ядам, оружиям или убийству? Причиняю ли я намеренно вред другим или себе? Как правило, чем больше дистанция между вашими профессиональными обязанностями и тем вредом, который может быть в результате причинен каким-то существам, тем менее вероятно, что эта работа попадает в категорию в корне неправильных занятий. Во-вторых, приходится ли мне в связи с работой нарушать 5 этических обетов? Если ваше занятие прошло первый уровень проверки, ответьте на вопрос, заставляет ли оно вас нарушать какие-либо из 5 обетов искусного действия. Этические нормы определенного рабочего места могут сделать работу, которая в других условиях была бы приемлемой, неправильным способом заработка. Например, в одной юридической фирме от адвокатов могут требовать соответствия высочайшим стандартам этического поведения. В другой же адвокатов могут подталкивать к уничтожению улик, обману присяжных или выставлению клиентам завышенных счетов. Совершение таких аморальных действий на рабочем месте вызывает сильное волнение ума и препятствует духовному росту человека. Я помню одного адвоката, посещавшего общество Бхавана. Когда он пытался медитировать, он начинал плакать и не мог остановиться. Меня всегда интересовало, не из-за того ли он так неспокоен, что совершил много неправильных поступков, чтобы выиграть дела в суде. Бывает также, что во всех отношениях прекрасная работа становится неправильным способом заработка для человека, решающегося на безнравственное поведение. Например, один человек, принимающий экзамены на водительские права, может вести себя честно и не брать взяток. Другой же человек, выполняющий такую же работу, может быть совершенно коррумпированным. Коррумпированный работник зарабатывает на жизнь неправильно, но тот, кто не коррумпирован, может вести правильный образ жизни. Любую хорошую работу или профессию можно извратить. Я был знаком с одним доктором в Малайзии, выписывавшим работникам больничные, которые те могли показать своим работодателям. За каждый день больничного он просил около $5. Этот доктор настолько привык это делать, что сходу спрашивал любого входившего пациента: «Сколько дней?» Есть одна известная история о Будде и его злобном двоюродном брате, могущественном монахе Девадатте, в которой говорится о двух людях одинаковой профессии, по-разному подходивших к ней с точки зрения искусного образа жизни. Согласно фольклорной традиции, будущий Девадатта впервые затаил обиду на Будду в одной из прежних жизней, когда из-за честного способа ведения бизнеса бодхисаттвой, будущим Буддой, беспринципный Девадатта понес убытки. В той жизни будущие Девадатта и бодхисаттва были конкурирующими торговцами, путешествовавшими вместе и продававшими горшки и сковороды. Приходя в город, они делили улицы между собой, чтобы решить, кто первым отправится в тот или иной дом. После этого каждый шел своим путем, выкрикивая: «Покупайте горшки, покупайте сковороды!» В доме богатой в прошлом вдовы и ее дочери, теперь живших в ужасной нищете, была золотая чаша, покрытая сажей. Женщины не знали ее цены. Когда Девадатта постучался в их дверь, дочь попросила у матери разрешения обменять чашу на какой-нибудь пустяк. Алчный Девадатта быстро понял, что чаша стоит целое состояние, но решил обмануть бедную женщину. Он заявил, что чаша ничего не стоит, бросил ее на пол и ушел, намереваясь вернуться позже и предложить за нее ничтожную цену. Немного позже, когда к тому же дому пришел бодхисаттва, женщины после некоторого колебания спросили его, не обменять ли он чашу на какой-нибудь пустяк. Честный бодхисаттва открыл им настоящую цену чаши и сказал, что не сможет заплатить ему даже малой доли этой цены. Женщины обрадовались и почувствовали большое уважение к бодхисаттве вследствие его честности. Они попросили его просто дать им то, что он может. Тогда он отдал им все свои деньги, горшки и сковороды. Взяв золотую чашу, бодхисаттва поспешил к переправе через реку, догадавшись, что задумал Девадатта. Вскоре после ухода бодхисаттвы Девадатта вернулся к дому женщин. Завидев его, мать бросилась к нему, крича, что он пытался их обмануть. Она сказала ему, что другой торговец был честен с ними и хорошо заплатил. Осознав потерю, Двадат издал крик и словно обезумел. Он разорвал свою одежду, выбросил свои товары и погнался за Бодхисаттвой, крича, что тот украл его чашу. Добежав до реки, он увидел, что Бодхисаттва уже наполовину пересек ее на лодке, переправлявшей пассажиров. Он кричал ему остановиться, но Бодхисаттва спокойно велел лодочнику не обращать на него внимания и продолжил двигаться вперед. Давадатта глядел на уменьшающуюся фигуру Бодхисаттвы с ненавистью и горем. Из его рта хлынула горячая кровь. Его сердце разорвалось, и он рухнул на землю замертво. Так Давадатта уничтожила его собственная нечестность в делах. Бодхисаттва разбогател после продажи честно купленной чаши. Он посвятил свою жизнь благотворительности и благим делам. Когда он умер, его честность обеспечивала ему хорошее рождение, пока наконец он не достиг состояния Будды. Давадатта тоже переродился в соответствии со своими деяниями. Он продолжил соперничать с Буддой. В последней жизни Будды, после его просветления, Давадатта даже пытался убить Будду. Говорят, что земля разверзлась под ним, и он провалился в ад. Наконец, спросите себя, имеет ли моя работа такие аспекты, которые постоянно тревожат меня и не дают моему уму успокоиться. Если ваше занятие прошло первые две проверки, вам следует проанализировать, какие еще факторы могут препятствовать вашему духовному росту. Это бывает непросто. Поскольку не бывает идеальных работ, каждый из нас должен решить для себя, какие проблемы кажутся ему непреодолимыми. Бесчестные коллеги, грубые клиенты, химические растворители, которые могут повредить вашим легким, отходы, пагубно влияющие на окружающую среду, косвенные связи с компаниями, заставляющими своих работников трудиться в ужасных условиях патагонок. С моей точки зрения, чтобы решить, соответствует ли работа искусному образу жизни, следует оценить ее влияние на ум. Представьте себе некую компанию, сбрасывающую в реку токсичные отходы, причиняя огромный вред рыбе и другим животным. Об этом становится известно сотрудникам. Двое сотрудников хотят практиковать искусный образ жизни. Должны ли они уволиться из компании? Один из сотрудников относится к произошедшему с отвращением. Он снова и снова воспроизводит в уме кадры новостных репортажей о случившемся. Он думает о неблагих качествах людей, принявших это решение, и мысленно обсуждая свой взгляд на историю с воображаемыми обвинителями. Другая сотрудница продолжает делать свое дело, испытывая сострадание ко всем вовлеченным в ситуацию, включая людей, ответственных за это решение. Она по-прежнему надеется, что официальные представители компании осознают пагубность таких действий и примут меры, чтобы подобное не повторилось в будущем. Эти мысли не тревожат ее ум. Одни люди утверждают, что оба сотрудника должны уволиться, поскольку работают в аморальной компании. Другие могут сказать, что сотрудник, у которого возникли неблагие мысли, должен уволиться, поскольку эти рабочие условия негативно сказываются на его уме. Мы должны использовать здравый смысл и понимание учений Будды, чтобы выяснить, что правильно. Этические принципы имеют значение. Мы не хотим принимать участие в неэтичных действиях или поддерживать их. Если мы говорим себе, то, что я делаю, не имеет значения, кроме того, происходящее не влияет на меня лично, мы отгораживаемся от мира. Учения Будды о любящей доброте говорят нам, что мы должны заботиться не только о себе и ближайших родственниках, но и обо всех остальных членах нашей семьи, соседях и сообществе. Обо всех вообще. Каждый из нас просто маленькая клеточка, соединенная с миллиардами других клеточек в теле мира. Мы обязаны отстаивать то, что правильно. Однако очень важно понимать, что делая это, мы должны быть осторожны, не оскорблять других и не бросаться обвинениями сгоряча. Любое действие, которое мы обдумываем, даже направленное на исправление ужасной несправедливости, должно основываться на чувствах любви и дружелюбия по отношению к противоположной стороне и всем существам вообще. Тогда мы действуем, принимая этого внимание и испытывая огромное сострадание. Но вернемся к вопросу о том, следует ли уволиться двум сотрудникам компании, загрязняющей окружающую среду. Нам не следует делать скоропалительных выводов. В зависимости от нашего отношения, увольнение может быть правильным или неправильным поступком. Точно можно сказать лишь одно. Всегда правильно делать то, что защищает и укрепляет здоровье нашего ума. Без различия к причиняемому вреду – это нездорово. Но и расстраиваться, приходить в ярость или испытывать ненависть – тоже нездорово. Даже если мы решим, что должны уйти с работы, дабы придерживаться искусного образа жизни, уходя в ярости, мы не помогаем себе на пути. Наш ум должен оставаться спокойным, любящим и внимательным. Мы должны всегда помнить, что наша высшая цель – полностью освободить ум от алчности, ненависти и заблуждений. Самое большее, что мы можем сделать для мира, это встречать любые обстоятельства в ясном, сострадательном и любящем состоянии ума. Находясь в состоянии спокойствия и равностности, мы действуем или отказываемся действовать таким образом, который наилучшим образом способствует развитию любящей доброты и сострадания и отражает их. Принимая это во внимание, лучшее, что могут сделать сотрудники компании, это работать собственным умом, чтобы обрести спокойствие. В таком ясном и умиротворенном состоянии ума, принимая во внимание личные и социальные факторы, они должны решить, будет ли продолжение работы в компании самым любящим и сострадательным выходом из данной ситуации. Они могут оценить серьезность произошедшего. Было произошедшее единичным случаем или одним случаем из множества подобных случаев, каково их личное участие, а также смогут ли они остаться на этой работе без лишнего волнения. Чувствительный сотрудник, имеющий лишь отдаленную связь с управлением компанией, может расстроиться гораздо сильнее, чем толстокожий топ-менеджер. Если аморальные действия компании тревожат сотрудника, делая его беспокойным и не давая ему сосредоточиться, этот сотрудник должен непременно принять какие-то меры. Увольнение – это один из вариантов, но есть и другие. Например, сотрудник может что-то предпринять внутри компании, чтобы остановить вредоносные действия, сообщить о действиях компании властям, помочь жертвам или писать обличительные статьи о том, как компании могут предотвратить подобные ошибки и вести бизнес более этичным образом. Если сотрудник все же решает уволиться, ему или ей не следует спешить. Возможно, лучшим первым шагом будет поиск новой работы. На каждом этапе сотруднику следует спрашивать себя, что я могу сделать с равностностью, любящей добротой, состраданием и заботой обо всех существах? Какие действия способствуют здоровью моего ума? Искусный образ жизни может оказаться под угрозой не только вследствие волнений ума, связанных с заботой об этике компании. Идеальная во всех отношениях ситуация может испортиться, если вас начнет сексуально домогаться новый коллега. Вас могут перевести в отдел с раздражительным начальником и коллегами, которые выпивают во время обеденного перерыва или устраивают закрытые вечеринки с наркотиками после работы. Если вы способны сохранить свой моральный облик в таких сложных условиях, то должны сами решить, тревожит ли такое поведение коллег ваш ум и препятствует ли оно вашему духовному развитию. Оценка того или иного занятия с точки зрения искусственного образа жизни всегда связана с конкретной ситуацией. Ситуация, загоняющая одного человека в ловушку нездоровых мыслей, может дать другому возможность для практики терпения и сострадания. Выбор искусственного образа жизни. Возможно, вы пали духом, осознав, что ваша работа не удовлетворяет требованиям искусственного образа жизни. вы можете спрашивать себя, что мне теперь делать? У вас есть множество возможностей, в том числе улучшить ситуацию, не бросая работы или профессии. Как я уже говорил, для начала вы можете попытаться убедить свою компанию работать чисто. Если вы испытываете дискомфорт в связи с поведением других людей на вашем рабочем месте, не забывайте об инструменте, предложенном Бундой – метте или любящей доброте. Любящая доброта способна завоевать даже самое черствое сердце. Говорят, что человека, источающего любящего доброту, не ранит даже пуля или огонь, не говоря уже о дурном поведении других сотрудников офиса. Если в начале каждого рабочего дня вы будете зарождать в себе любящую доброту, может измениться очень многое. Даже те, кто привык вести себя дурно, могут поменять свое поведение, если где-то найдется такой человек, который будет каждый день направлять на них сильную, чистую, любящую доброту. Вы можете опробовать этот подход, прежде чем уйдете с рабочего места, где испытывали трудности. Даже если ваши коллеги не изменятся, ваше собственное сердце непременно смягчится. Возможно, вы начнете чувствовать доброту и сострадание к другим людям, даже когда они будут делать то, что прежде расстраивало вас. Некоторые профессии и ситуации невозможно изменить. Тогда, возможно, вам придется уйти. Иногда, чтобы следовать по пути, указанному Бундой, приходится чем-то жертвовать. Сам Будда сказал, что нам не следует использовать неправильные пути к обогащению. Когда ни для своей, ни для чужой выгоды он не желает ни детей, ни богатства, ни царства, ни процветания, достигнутого неправедными средствами, лишь тогда он праведен, мудр и справедлив. Тем, у кого есть востребованные навыки или хорошие связи, может быть, не так сложно решиться уйти с работы или сменить профессию. Это не станет такой уж большой жертвой. Те же, у кого не так много возможностей, могут приходить в ужас от одной мысли о том, что придется отказаться от стабильного заработка, особенно если у них есть дети, о которых нужно заботиться. Однако, когда речь заходит о нашей честности, нам приходится действовать. Я не говорю, что эти действия должны быть резкими или импульсивными. Для начала спланируйте все как следует, а когда все спланировано, просто сделайте шаг вперед. Говорят, дхарма защищает тех, кто защищает дхарму. Это означает, что если вы доверяете тому, что в глубине своего сердца считаете правильным, все разрешится наилучшим для вас образом. Я убедился в этом в своей собственной жизни. Это всегда оказывалось верным. Вот моя собственная история о том, как я сделал шаг к искусному образу жизни. Прежде чем основать общество Абхавана, я около 20 лет управлял небольшим, но известным храмом в Вашингтоне. В сообществе меня хорошо знали, у меня было прочное положение и сильный совет директоров. Однако глубоко в моем сердце жила мечта основать медитационный центр, куда люди могли бы приходить, чтобы изучать дхарму и практиковать медитацию. Будда постоянно повторял, что изучение дхармы и практика медитации имеют огромное значение. И в то же время я видел, что многим людям нужно место, куда они могли бы прийти на время, чтобы научиться медитировать. У меня были хорошие намерения, и моя вера была крепка. Мои друзья и родственники говорили мне: «Ты занимаешь престижное положение в первом храме традиции Тхеравады в США», прямо в столице страны. Ты не должен отказываться от этого. В каком-то смысле они, конечно, были правы. Уехать из Вашингтона, чтобы основать ретритный центр в сельской местности, было отказом от стабильного положения и шагом в неизвестность. Я и мой друг Мэтью Фликстейн нашли землю для постройки центра глубоко в лесах Западной Вирджинии. Удаленный лес, тихий и спокойный, показался нам идеальным местом для передачи дхаммы и медитации. Участок был прекрасным, вдали от суеты Вашингтона. Однако он находился в крайне консервативном христианском районе, вдали от тех, кто нас поддерживал. Место было мне совершенно незнакомо, и мы начали работать там, никого не зная. В нашем новоиспеченном обществе не было ни одного члена, Мы не знали, как у нас получится выжить. Одни мои родственники и друзья волновались о том, что я буду есть. Другие волновались о моей безопасности. Но я решил, что поскольку мои намерения благие, я не причиняю вреда местным жителям и их религии, то какими бы консервативными они ни были, они не причинят мне вреда. Вскоре после покупки земли мы поставили у дороги знак «Дхамма Вилаш». Однако, когда я вернулся, чтобы показать место моему другу, я обнаружил, что часть букв была закрыта, и теперь надпись гласила «Дам Вилаш». В следующий раз, когда я вернулся, знака не было вообще. Несмотря ни на какие дурные предзнаменования и препятствия, я с головой ушел в проект. Почти все, кого я знал, уговаривали меня этого не делать. Мне кажется, что меня поддерживало не более 5 человек. Не было никого, кто мог бы прийти на помощь, если что-то случится. Мои родственники и друзья были в Вашингтоне, за сотни километров от меня. То, как сложно было вначале, невозможно передать словами. Кажется, даже у моего друга, помогавшего мне в основании центра, были какие-то сомнения в течение этого крайне неудачного периода. Меня хранила лишь вера в Дхамму. Моей мечтой было писать и учить, чтобы распространять Дхамму, не беря за это платы. Даже когда я был ребенком и новообращенным монахом, если люди предлагали мне подарки в обмен на учение Дхаммы, я отказывался их принимать. Когда я вырос, то узнал, что Будда запрещал продавать Дхамму. «Не будь торговцем Дхаммой», — сказал он. Постепенно, со временем, все встало на свои места. Мы сделали так, чтобы в лесах появился медитационный центр. Несколько раз происходили чудеса. Мы получали помощь из неожиданных источников именно тогда, когда она была нам больше всего нужна, а неожиданные связи позволили произойти нескольким прорывам. Так или иначе, мы оказались в состоянии развиваться и расти. Мой собственный опыт научил меня тому, что если следовать стремлению сердца к миру и счастью, и идти на жертву из честности и любви к истине, можно насладиться плодами искусного образа жизни. Однако мне также известно, что экономические условия могут сделать наш выбор очень сложным, особенно если наше образование и навыки ограничены или очень специализированы. Что если в районе, где вы живете, есть лишь один вид работы? Что если у вас много детей, больные родители, хронически больной ребенок, о котором вы должны заботиться, и вы не можете устроиться на работу никуда, кроме магазина, торгующего алкоголем? Что если вы живете в местности, где для выживания приходится охотиться и рыбачить? Каким должен быть искусный образ жизни людей, живущих в условиях крайней нищеты или вынуждаемых теми, в чьих руках сосредоточена власть, к незаконным действиям, например, к производству нелегальных наркотиков? Если вы оказались в такой ситуации, постарайтесь найти утешение в мысли, что если у вас нет намерения причинить вред, вы не несете ответственности за вред, не причиняемый вами лично и напрямую. Эту мысль иллюстрирует история жизни Будды. Дочь богатого купца, познакомившаяся с Дхаммой, достигла первой ступени просветления. Однажды в город пришел красивый охотник, продававший убитую дичь, и женщина влюбилась в него. Даже не простившись с семьей, она последовала за охотником в его дом, и они стали жить как муж и жена. Будучи женой охотника, женщина должна была чистить его стрелы, сети и ловушки и готовить их к охоте. Она покорно исполняла свои обязанности. У них с мужем было 7 детей, и когда пришло время, все не женились или вышли замуж. Однажды, когда Будда глядел на мир при помощи своей способности к ясновидению, он увидел, что вся семья имеет возможность достичь просветления, и поэтому отправился навестить их. Сначала Будда пошел к пустой ловушке, установленной охотником. Он оставил в ловушке отпечаток своей ноги и спрятался в кустах. Увидев пустую ловушку и отпечаток ноги рядом с ней, охотник решил, что кто-то украл его добычу. Заметив в кустах Будду, он прицелился в него из лука, но вдруг замер в этом положении. 7 его детей отправились на поиски отца, И, найдя его в таком положении, неподвижного, с поднятым вверх луком, также прицелились в Бунду и также застыли. Наконец, жена отправилась на поиски своей семьи. Когда она нашла их, то увидела, что они готовы выпустить стрелы в Будду. Она вскинула руки и закричала: «Не убивайте моего отца!» Услышав эти слова, дети и муж решили, что он действительно ее отец, ведь они никогда прежде его не видели. Муж подумал: «Это мой тесть». Дети подумали: «Это наш дед». Их сердца наполнились любовью, они опустили оружие и поклонились. После этого Будда учил их дхамме, и все они достигли первой стадии просветления. Позже, когда Будда вернулся в монастырь, его монахи заинтересовались этой историей и спросили его, как могла эта женщина помогать в подготовке стрел и ловушек для убийства животных, если поняла дхамму. Будда объяснил, что женщина не принимала участия в убийстве животных. Более того, она совершенно не желала, чтобы животным был причинен вред. Она просто исполняла обязанности жены охотника. Кроме того, Будда объяснил: рука, на которой нет ран, способна удержать яд без вреда для себя. Подобно тому, как в отсутствии раны яд не проникнет внутрь, зло не проникает в невинный ум. Вы можете удерживать яд в руке, если на ней нет раны, через которую этот яд мог бы проникнуть внутрь. Точно так же вредоносные действия не способны вас ранить, если у вас нет намерения навредить. Хотя жена охотника готовила орудие для убийства животных, она делала это лишь из покорности мужу, поскольку в те времена в той культуре у жен практически не было голоса в подобных вопросах. Отсутствие намерения причинить вред защитило ум женщины от негативных последствий ее действий. Поскольку она не желала причинить вреда животным, ее действия были невинными. Если вам кажется, что ваш образ жизни кому-то вредит, однако вы уверены, что других вариантов, которые позволили бы выжить вам и вашей семье, нет, вы можете попробовать улучшить свою ситуацию постепенно. Одновременно с этим направляйте любящую доброту на всех, на кого влияет ваша работа. И успокаивайте свой ум, продолжая сосредотачиваться на своих благих намерениях. Если мы сделаем искусный образ жизни своей целью, то можем постепенно двигаться к нему по мере созревания нашей духовной практики. В конце концов, ваша работа должна стать такой, чтобы способствовать духовному благополучию всех, кто имеет к ней отношение, поскольку ваше поведение влияет на других людей. Я знаю одну пару, открывшую семейный бизнес, производство чудесных деревянных игрушек, совершенно безопасных для детей. В конце концов, они задействовали в этом производстве бедное сообщество, предоставив средства к существованию множеству людей. Вместо того, чтобы заставлять работников трудиться на фабрике, они обучали их и предоставляли им материалы, так что они могли работать дома, получая деньги за каждое готовое изделие. Такой подход позволил работникам сосредоточиться на своих семьях и работать или расслабляться тогда, когда им это было необходимо. Иногда люди спрашивают меня, как мне найти искусный способ заработка? Как тот, кто занимался практически одним и тем же делом на протяжении последних 20 лет, возможно, я не слишком подхожу на роль советчика в вопросах выбора новой карьеры и поиска работы. Но я могу сказать одно. Поиск искусного образа жизни подобен любому важному начинанию. Не нужно слишком суетиться. Просто делайте то, что правильно в данный момент. Внимательность к искусному образу жизни. Принять работу как аспект духовной практики непросто. Многие люди отделяют свою работу от духовной жизни. Однако, садясь медитировать и просматривая свои действия в прошлом, мы должны признать, что наша работа – это наши собственные действия, даже если их требует от нас наш начальник или должность. Ложь остается ложью, даже если нам платят за нее деньги. Мы должны отвечать за результаты всего, что делаем и говорим, в настоящем и будущем. Поэтому в работе мы должны придерживаться тех же этических стандартов, которые применяем ко всем остальным своим действиям. Как и в случае с искусной речью и искусными действиями, искусный образ жизни требует от нас постоянно очищать наше поведение, как на работе, так и дома. Если мы делаем работу, попадающую под определение искусного образа жизни, мы должны оставаться чувствительными к вопросам этики, когда бы они ни возникали. Мы должны совершенно ясно понимать 5 обетов и стараться никогда их не нарушать. Вопросы этики, не имеющие прямого отношения к 5 обетам, требуют от нас осмысления того, сможем ли мы жить с последствиями своих действий. По мере углубления практики медитации внимательности, мы можем развивать такое спокойствие и терпение, что неприемлемые прежде ситуации перестанут представлять для нас проблему, а любая честная работа станет подходящей. Важнее всего, чтобы работа не мешала нашему духовному развитию. Если мы не вредим себе нарушением обетов или участием в других вызывающих беспокойство ситуациях, наш ум может оставаться спокойным и мирным. Если наш ум спокоен и умиротворен, мы можем расти. Как только мы избавимся от препятствий, все встанет на свои места. Эту ситуацию можно сравнить с нашим выживанием. Когда мы голодны, мы едим. Когда мы испытываем жажду, мы пьем. Мы надеваем свитер, когда нам холодно. Мы предпринимаем меры, чтобы не заболеть. Мы избегаем вредоносных и опасных действий и ситуаций. Однако мы не ходим целыми днями и не повторяем «я должен жить, я должен жить». Если мы просто позаботимся о своих основных нуждах, тело поддержит свою жизнедеятельность само. Подобным образом, при искусном образе жизни, наша единственная забота – избегать причинения вреда себе и другим, оставаясь спокойными и умиротворенными. Покуда наш ум спокоен и умиротворен, мы можем медитировать и двигаться вперед по пути к счастью, указанному Буддой. Если мы хотим ускорить свое развитие, то можем поискать такую работу, которая будет способствовать нашей практике и заставит нас двигаться вперед быстрее. Такая работа будет создавать для нас ситуации, затрагивающие наши слабые стороны, укрепляя их, но не подавляя нас, а также не будет создавать таких проблем, с которыми мы в настоящее время не можем справиться. Например, если кто-то пытается развивать высокие, тонкие состояния сосредоточения, ему лучше всего подойдет простая, рутинная работа, не слишком занимающая ум. Тот, кто целенаправленно развивает терпение, может получить наибольшую пользу от работы, сталкивающей его со сложными людьми и ситуациями. Во время медитации потратьте немного времени на то, чтобы применить 3-ступенчатый анализ и оценить, насколько ваша текущая работа соответствует искусному образу жизни. Вы можете решить, что ваша текущая работа имеет аспекты, которые требуют улучшения. Спросите себя, что вы можете сделать прямо сегодня, чтобы ваша рабочая ситуация больше помогала вам и другим. Ключевые моменты внимательности к искусному образу жизни. Ниже приведены ключевые моменты, которые необходимо помнить в связи с внимательностью к искусному образу жизни. То, как мы зарабатываем на жизнь, не должно препятствовать нашему духовному прогрессу. Мы можем оценить, является ли работа искусным образом жизни при помощи 3-ступенчатого анализа. На первом этапе анализа мы исследуем, вредит ли эта работа нам самим или другим. На втором этапе мы выясняем, не вынуждает ли нас наша работа нарушать любой из 5 обетов. Наконец, мы спрашиваем себя, не мешают ли другие факторы работы спокойствию ума? Сложную ситуацию может исправить любящая доброта. Если у вас нет намерения причинить вред, негативные последствия вашей работы не причинят вреда вашему уму. Искусный образ жизни – это цель, к которой следует стремиться постепенно, по мере созревания духовной практики.